Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Керченский эффект мы сегодня обсуждаем, последствия нападения России на украинские корабли, отказ президента США от встречи с президентом России на саммите двадцатки в Аргентине. Ну и вот еще одно событие сегодняшнего дня. Запрет на въезд гражданам России, мужчинам от 16 до 60 лет в Украину. Обсуждать будут у нас в студии гости, дипломат и историк Георгий Кунадзе, экономист и политик Сергей Жаворонков, и на связи, надеюсь, будет корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Абаринов и депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко. Ну вот сегодняшнее сообщение: президента России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не поздоровались перед началом фотографирования лидеров двадцатки в Буэнос-Айресе. И вчера, я напомню, Дональд Трамп принял решение отменить встречу с Владимиром Путиным. Ну вот давайте попробуем понять, в чем причина такого резкого, на фоне более мягкого осуждения европейцами инцидента в Керченском проливе, решение президента Соединенных Штатов. Добрый вечер, Георгий Фридрихович, что вы скажете?
Ну, я думаю, что в данном случае ведь случился не просто политический конфликт, а военный конфликт. А в общем, за военную сторону дела американцы переживают в большей степени, чем европейцы. Европейцы-то для себя знают, что бы там ни случилось, они не вмешаются. Их дело сторона. С американцами несколько сложнее. Ну, я думаю, что, ознакомившись с обстоятельствами этого так называемого морского сражения, американские специалисты военного дела пришли сначала в изумление, а потом в гнев.
А что их могло привести в изумление, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что прежде всего сам факт абсолютно неспровоцированного военного нападения на два крошечных украинских бронекатера. Я посмотрел их. Водоизмещение одного катера 38 тонн. И вот таких катеров было два. И был рейдовый буксир в 300 тонн. Им противостояли два здоровенных пограничных корабля. Один 1800 тонн, другой 600 тонн. А вот которые не просто использовали таран, но также и стрельбу на поражение. Вот, я думаю, что сам этот факт вот неравенства сил, он не мог не озаботить тех, кто, в принципе, понимает, о чем идет речь. Ну, и плюс к этому все обстоятельства вот этого вот инцидента, они, конечно же, говорят о том, что была совершена спланированная провокация, что совершена она была Россией.
Ну, то есть часть инцидента была в международных водах, кроме того. Финал, так сказать, вот с обстрелом и так далее.
Ну, трудно сказать. В общем, нам называют координаты мест, где произошло физическое столкновение. Не называют координаты места, где был высажен на буксир десант спецназа. А вот, но так или иначе, территориальные воды или нет России это к делу не относится, просто потому что по международному морскому праву и военные, и гражданские корабли пользуются правом мирного прохода.
Россия и Украина через этот пролив?
Нет, в Азовском море России и Украина. Угу. В Черном море, где произошло, собственно, боестолкновение, все равны в данном случае. Так что, знаете, первое подозрение в том, в чем-то нехорошем возникло, когда по буквально самых первых минут, когда пошли эти сообщения, все время повторялось: украинские корабли опасно маневрируют. И это как раз та самая зацепка, которая предполагает возможность каких-то действий по пресечению этих маневров. Вот. А, конечно, они стали маневрировать, когда за ними началась охота. Куда же деваться?
Хорошо. Сергей, что вы думаете? Вот в чем причина резкого решения президента США, которое, кажется, вчера все-таки не ожидалось? и России, вот и российскими дипломатами, и комментарии такие были, в общем, у них, ну, с надеждой на эту встречу, скажем так, в Аргентине.
Ну, смотрите, значит, Дональд Трамп готовится к переизбранию, которое в 2020 году для него будет непростым, учитывая, так сказать, его относительно низкий, хотя уже не такой низкий, как где-то год назад, рейтинг, и учитывая неблагоприятные выборы в Конгресс, которые только что произошли, он потерял большинство в обоих палатах парламента, и теперь у него только большинство в Сенате. Это все делает для него более токсичным, так сказать, возможное контакты с Путиным, за которые его и раньше регулярно атаковали, чем это было, может быть, там в период избирательной кампании или тем более там в первый год своей президентской каденции. Значит, ну и надо понимать, что Россия для США представляет интерес исключительно в военном отношении, в экономическом не представляет никакого. Крупнейший торговый партнер США, вот от чего зависят, да, американские предприниматели, рабочие места, это Канада, это даже не Китай. На втором месте Китай, значит, соответственно, Мексика, Германия. Ну вот в целом, если мы говорим о Европейском Союзе, о выходящем из него Великобритании, о Китае, Канаде, Мексике, вот это те страны, которые волнуют американский бизнес, значит, и американскую экономику.
Я просто замечу, что только что президент США, премьер-министр Канады и президент Мексики подписали как раз в Аргентине новое торговое соглашение вместо соглашения НАФТА. Вот, пожалуйста.
Да, это большое событие. Трамп обращал внимание о том, что предыдущая НАФТА, она недостаточно отвечает интересам США, что сохраняются серьезные торговые барьеры, прежде всего в Канаде для американской продукции. И, в общем, угрожая применением повышенных торговых пошлин, он добился своего, так сказать, этот конфликт улажен на выгодных для США условиях. Кстати, надо сказать, что вообще американская экономика сейчас в результате двухлетней каденции Трампа находится на рекордно высоком уровне. Экономический рост в третьем квартале этого года выше, вырос до 3,5%. При Обаме в конце 2016 года он был 1,8. То есть фактически экономический рост при Трампе удвоился. Значит, это все создает для Трампа, с одной стороны, хороший задел, но заставляет его и быть более аккуратным в каких-то своих, так сказать, действиях, не разделяемых большинством, скажем, собственной партии или большинством избирателей. Кроме того, скорее всего, администрация Трампа по итогам двух лет там каких-то закрытых переговоров с российской администрацией, в общем, поняла, что Путин не собирается ничего им предлагать. То есть те намеки на какие-то возможные сделки, которые делались, что может быть какой-то ввод миротворцев на Донбасс, то, о чем речь шла вот еще год назад, и Путин сам об этом говорил, ну, выясняется, что все это откладывается в долгий ящик, что, в общем, Путин ведет эти переговоры ради переговоров. Для него встреча с Трампом намного важнее и полезнее, чтобы показать, что с ним считаются, чем для Трампа. Для Трампа эта встреча скорее более токсична, если по ее итогам невозможно предъявить никаких договоренностей конкретных. В этом смысле, вот вспомните их первая встреча в Сингапуре, ну, первые переговоры более-менее продолжительные. Никто не мог вспомнить, до чего они там договорились.
Но потом в Хельсинки были.
Да, ну вот, да, непонятно, зачем проводить. Действительно, в дипломатии большинство встреч не заканчивается какими-то подписанием контрактов, но она хотя бы приближает к возможности подписания таковых договоренностей. Если ясно, что Путин не собирается ни о чем договариваться, а там, ну, основные позиции – это Сирия и Украина, прежде всего конфликт на Донбассе, то и, ну и зачем с ним встречаться? Рейтингу внутри США такая встреча не прибавит ему.
Хорошо, Владимир Абаринов с нами на связи из Соединенных Штатов Америки. Владимир, добрый вечер. И вопрос такой, все-таки как вот эта отмена встречи с Путиным связана, на ваш взгляд, с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах?
Ну, тут забавная такая история, занятная, я бы сказал, потому что если посмотреть внимательно на хронометраж этой отмены, то вот когда Трамп улетал там, значит, в Аргентину, ну, на лужайке Белого дома садился на вертолет, чтобы полететь на базу Эндрюса, оттуда в Аргентину, он подошел к журналистам, и был вопрос, собираетесь ли вы все еще встретиться с Путиным. Он сказал, что я, вероятно, встречусь с ним. Мы как бы не отменяли встречу, мы думали об этом, но не отменили, потому что они очень хотят встретиться. И потом добавил, что это прекрасная возможность, очень хорошая возможность встретиться. И что касается Украины, то мне, говорит, сейчас на борту самолета по дороге представят окончательный отчет об этом инциденте. И я, дескать, приму решение. Вот такой был разговор перед отъездом в Аргентину. И ровно через полчаса после того, как самолет поднялся в воздух, появился твит Трампа о том, что он, значит, отменяет. Там очень смешной был такой оборот, что это будет лучше для всех сторон заинтересованных, если мы не встретимся. Но я с нетерпением жду после разрешения ситуации как бы полноценного саммита. Вот такой был твит, очень интересный. Уже после этого твита Дмитрия Пескова в Москве спрашивали, что он об этом думает. Он сказал, что никаких официальных уведомлений мы не получали, мы летим в Аргентину, как и собирались. Из чего, кстати говоря, можно сделать косвенный такой вывод, что если бы не договоренность о встрече с Трампом, Путин, может быть, и не полетел бы в Аргентину. Для него это было, может быть, самое важное было бы событие в Аргентине. Значит, что значит... Да, и значит, поскольку в твите этом было сказано, что поскольку украинские корабли и украинские моряки не возвращены России, то вот я, значит, отменяю. Но мы ничего не знаем о том, что выдвигались такие требования американской стороны. Вчера на брифинге в Госдепартаменте официального представителя Госдепа тоже спросили, а был ли у госсекретаря Помпео контакт с министром Лавровым на эту тему? Ответ был нет, не было никаких контактов. Но я, конечно, не исключаю, что, может быть, Джон Болтон звонил Патрушеву на эту тему. Но мы об этом ничего не знаем. И на самом деле, конечно, ситуация, может быть, конечно, он в самолете получил такой окончательный доклад, окончательное было решение принято, но мне кажется, что у Трампа, конечно, сейчас голова болит о другом, достаточно просто посмотреть на его твиттер, там, значит, один твит про Украину и 10-15 твитов про проект «Трамп-башни» в Москве. Как раз в четверг появилась эта разглашительная информация, что еще в июне 2016 года переговоры шли полным ходом об этом проекте, а он в это время говорил, что у него нет никакого бизнеса в России, что он ни копейки не вкладывает в Россию, и поэтому он совершенно, Россия совершенно не заинтересована в нем. Вот теперь он об этом. Он за 8 минут до встречи с президентом Аргентины, первой его встречи в Аргентине, он еще писал твит про эту Трамп-башню. Поэтому я не хочу, конечно, сказать, что Украина не имела, украинский инцидент не имел отношения к этому решению. Конечно, имел. Но это комбинация двух факторов. И вот этот внутриполитический, конечно, для американской прессы сейчас гораздо важнее. Я думаю, что он как-то, значит, постерегся так от греха подальше. Понятно, что к нему будут приставать с вопросами про эту башню и без Путина, но с Путиным, я думаю, ему сложнее было бы отвечать на эти вопросы, потому что он же не знает, что у Путина на уме, что будет отвечать на эти вопросы Путин.
Владимир, вы знаете, я пока мы разговаривали, вот увидел тоже свежее сообщение как раз из Белого дома, официальное заявление о том, что, вот я вам процитирую, связанная с Россией охота на ведьм, которая, будем надеяться, завершается, идет весьма неплохо. К несчастью, это, возможно, подрывает наши отношения с Россией. И официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, так сказать, акцентировала, что причина отмены встречи – это Украина. Украина, а не какие-то другие вещи. Надеемся, это скоро разрешится, и тогда сможет начаться продуктивный диалог, ну, видимо, между Соединенными Штатами и Россией. Вот видите, это как-то в вашем духе. Они сами пытаются отмежеваться от этой истории.
Да-да-да. И мне кажется, что вот и сам Трамп, и его пресс-секретарь, они несколько неточно употребляют вот это выражение «охота на ведьм», потому что все мы знаем из американской истории, что все-таки охота на ведьм – это охота на инакомыслящих, на таких диссидентов, да, которых обвиняли в шпионаже на Советский Союз. Справедливо или несправедливо – другое дело. Но все-таки это не охота за заговорщиками, да, с иностранным правительством.
А охота на кого?
В общем, конечно, да, Украина, как может быть это не обидно слышать украинцам, стала таким удобным предлогом, но и причиной, конечно, тоже, потому что, конечно, Джон Болтон наверняка держит руку тут на пульсе, этот человек сейчас очень влиятельный в Белом доме, он буквально дышит в ухо Трампу, я не знаю, полетел ли он с ним в Аргентину, но, во всяком случае, этот человек очень близкий к нему, и он может, конечно, связаться с президентом, даже находясь не в самолете, а в другом месте. Вот. А это такой, так сказать, загорелый, общепризнанный такой ястреб, которого мы все знаем очень давно. И его, конечно, роль тут не следует недооценивать. К тому же они все время с Майком Помпео, они все время перетягивают одеяло каждый на себя. Это борьба за влияние на президента и борьба за, значит, курс более жесткий или там, более мягкий, уж не знаю. Ну, вот так вот.
Хорошо, у меня вопрос, господин Кунадзе. Вот все-таки то, как сформулирован отказ в дипломатической практике, является это ли в каком-то смысле унизительным для Владимира Путина? Ведь фактически, в общем, ему предъявлен ультиматум отпустить украинских моряков, ну и тогда вот встречи будут возможны.
Я не знаю, насколько это может считаться унизительным, когда речь идет о Трампе, который, в принципе, никакими протокольными вещами не заморачивается. Написал твит, что все, я разрываю все. И большой привет.
А ультиматум?
Я не думаю, что это ультиматум, просто потому что, к сожалению, сейчас, когда ситуация зашла уже окончательно в тупик в результате предъявления всем членам всех экипажей всех трех кораблей официальных обвинений, что само по себе, кстати говоря, является странным.
Районным судом.
А дело не в этом. Странным это является потому, что, в принципе, обычно, когда, допустим, вот ловят иностранных рыбаков в наших водах за нелегальным промыслом, обвинения в нарушении капитану границы нет. Только капитану. Все остальные вроде здесь ни при чем. Здесь же предъявлено обвинение всем. Как будто они, собственно, все в этом одинаково участвовали. Но сейчас, когда обвинение предъявлено, просто так их отпустить, я думаю, это для Владимира Путина будет большим даже унижением, чем вот такая вот отмена встречи в Твиттере в последний момент.
Сергей, что вы думаете, вот есть какой-то действительно выход из этого Керченского кризиса, который мог бы открыть Владимиру Путину возможности для, ну я не знаю, для каких-то диалогов с тем же Трампом? Ведь, как вот я вижу, пишут люди знающие, встреча готовилась как полноформатная, были какие-то документы подготовлены, там какое-то заявление по стратегической стабильности, кибербезопасности, по Сирии, но вот по Украине вроде ничего не ожидалось. Разговоры там об этих ракетах средней и меньшей дальности, то есть что-то хотели показать этим аргентинским, так сказать, визитам, что можно договариваться. Может быть, конечно, хотели о самом важном поговорить, о санкциях, чтобы их хотя бы не усиливали.
Ну, да, я думаю, что контуры возможных переговоров, кроме ввода миротворцев на Донбасс и постепенного снятия санкций по мере реализации этого плана, вот, ну, это упоминалось в заявлениях ряда иностранных лидеров государств, которые, так сказать, относительно неплохо относятся к Путину, что вот санкции можно начать отменять постепенно. Ну, Курц об этом говорил, например, по мере выполнения Минских соглашений. Значит, по Сирии речь может идти о фиксации некого статус-кво, де-факто раздела Сирии на зоны влияния, российско-иранскую зону влияния, зону влияния турецкую, зону влияние курдско-американскую. Это может формально не сопровождаться объявлением о том, что Сирия как единое государство не существует, но де-факто это вот некое направление к возможному долгосрочному миру. Ну, мы знаем много существований таких вот квазиразделенных государств. Кипр вспомним, например. Значит, но мы помним, что у Путина было намерение попробовать такие, значит, восстановить контроль Асада над всей Сирией. Силенок у него на это не хватило. Воевать с турками он отказался. Турки, в общем, дали понять, что в случае начала наступления на Идлиб они, так сказать, применят военную силу. Значит, и с точки зрения сухопутного контингента, да и с точки зрения авиационного контингента в этом регионе, силы там, конечно, не в пользу Путина, они совершенно несопоставимы. Здесь был весь расчет на то, что вот, а вдруг они не испугаются. Но Эрдоган, это товарищ тоже достаточно крутого нрава, и он это уже не раз доказывал. Значит, если не удается договориться ни о чем из этого всего, ни о Донбассе, ни о санкциях, ни о Сирии, то принимать какую-то бумажку по кибербезопасности, хотя, ну, мы прекрасно понимаем, что в мире, да, все страны следят друг за другом, и это не новости, здесь, в общем, ну, какие-то банальности говорить, да, о том, что мы против терроризма, правда, не можем договориться, кого мы считаем террористами, а кого не считаем, да.
У каждого свои террористы.
Да, у каждого свои террористы, значит, соответственно, ну, это было, видимо, было решено, что это излишне. Ну, плюс, я думаю, что имел место и мог вполне и человеческая обида Трампа, который был готов встречаться. Ему такую свинью подложили, и он понимал, что его внутриполитические оппоненты, которые... Я здесь поспорил вот с нашим американским коллегой, действительно ведут беспрецедентную травлю, значит, когда в вчера считавшейся деловой прессе выходят статьи, основанные полностью на анонимных источниках, например, да. Это противоречит всем правилам.
По поводу башни вы имеете в виду?
Я имею в виду и по поводу башни, и по поводу каких-то...
Разговоры с Песковым.
По поводу оргии...
Песков не опровергает, правда, Сергей? Уже что был контакт.
Ну, вот еще помните там это, оргии в Ритц-Карлтон.
Ну, это уже забыто.
Ну, это же в деловой прессе пишется, что одна бабка сказала, давайте...
Ну, что, четыре источника, которые мы имеем, там примерно так дается. Это никакого нарушения нет.
Затравили бедного Трампа.
Затравили,
значит? Ну,
конечно. В общем, я считаю, что эта кампания, кстати говоря, она для демократов может и плохо кончиться, потому что многие считают, что рост рейтинга Трампа и худший результат демократов на выборах ноябрьских, чем ожидалось, связано с историей, когда аналогичная травля была развязана против кандидатов судьи Бретта Кавана. Тоже когда там на основании бездоказательных обвинений в событиях десятилетней давности попытались, значит, его атаковать.
Но он там чуть ли не плакал, по-моему, на этих слушаниях.
Правильно. И люди его пожалели, сказали, ну, клевещут на него, ну, понятно, да?
Ну, значит, вовремя плакал. Есть такие политики в России, которые вовремя плачут. Ну, вот Майя Макфол, например, написал в твит, действительно, с вопросом просто. Трамп отменил встречу с Путиным из-за российской атаки на Украину или из-за свидетельства Коэна. Вот теперь официальное заявление Белого дома буквально, понимаете? Это действительно серьезное дело.
Слушайте, ну, давайте разберем вот эти заявления Коэна. С точки зрения американского законодательства нет ничего плохого и преступного, тем более в том, чтобы Трамп в бытность свою не президентом, а предпринимателем планировал какие-то коммерческие проекты за рубежом.
Но обманывал.
Его демократы будут пытаться сейчас эту историю трактовать, как в случае там с Биллом Клинтоном в свое время республиканцы трактовали, что президент не должен врать, что ты сегодня соврал жене, вот. а завтра изменил родине, там сегодня слушает джаз, завтра родину продаст, это понятно. Но в отличие от Клинтона, где был факт лжи под присягой, здесь ситуация для демократов куда менее убедительна.
Ну что ж, ладно.
Можно я только добавлю вот что. Ну, во-первых, по поводу того, что вот, мол, достигли бы развязку Керченского кризиса. Угу. Этот кризис, боюсь, только начинается, потому что по факту на сегодня мы видим, что украинское судоходство в Азовском море и проход через Керченский пролив полностью заблокировано. Украинские суда, которые идут из Мариуполя, не проходят Керченский пролив, и те, которые идут в Бердянск и в Мариуполь, тоже не допускаются. И с каждым днем количество вот этих вот задержанных судов фактически будет расти. Стало быть...
То есть это угроза свободе мореплавания, а для Соединенных Штатов это такой достаточно деликатный, мне кажется, вопрос. Да. Особенно в свете вот этих всех китайских претензий там, конечно, на моря, конечно, и наоборот, конечно, американской территории свободы плавания.
Американцы несколько раз демонстративно направляли свои боевые корабли в район спорных островов Южно-Китайского моря, чтобы утвердить и подчеркнуть свое право на свободу, на свободный проход, мирный проход. А в данном случае это вот такая же ситуация.
Может, они в Азовское море теперь направят свои корабли? Украина бы, наверное, хотела их там видеть.
Азовское море...
С визитом дружбы.
Азовское море очень мелкое. Туда крупный корабль при всем желании не направишь.
Но представьте себе, если даже не крупный корабль, что будет делать Россия? Она его не пропустит под Керченским мостом?
Да, это было бы интересно понаблюдать, но я боюсь, что это кончилось бы плохо, поскольку именно потому, что реакция России абсолютно непредсказуема. Вот. Что же касается всех этих историй с Трампом, на которого, дескать, весь демократический мир ополчился, клевещут и прочее, мне бы очень хотелось услышать хотя бы один случай, в котором Трамп гарантированно на 100% сказал правду. По-моему, таких случаев за эти вот 2 года его пребывания у власти нету. Вот. Он всегда немножко так кривит душой, виляет, не договаривает. Иногда ему просто, извините, ума не хватает ответить так, как надо. Ну, он в этом смысле не одинок среди мировых лидеров.
Он обещал снизить налоги, он их снизил.
Так.
Это беспрецедентное снижение налогов в США со времен Рейгана. Налог на прибыль снижен с 35 до 21%. Это огромное снижение.
И что?
А не получилось так, что Трампа сейчас просто каким-то образом поймали? Вот он все обвинял Обаму, что тот отдал Крым, а Крым Путину, да? А теперь его обвиняют в том, что он отдает Путину Азовское море, и, глядишь, Путин захватит Бердянск, там, Мариуполь и так далее, и он будет виноват. И вот ему приходится действовать.
Ну, смотрите.
То есть Трамп... ему вернулся этот бумеранг.
Нет, Трамп уже предпринял меры, которых Обама не предпринимал. Мы знаем о поставках Украине противотанкового оружия. То, что Украина много лет просила у Обамы, но так и не получала.
Но это бипартийное решение.
Соответственно, Ну, сначала это решение было принято администрацией Трампа и затем, так сказать, одобрено в Конгрессе. Значит, вот я по Украине сказал бы так. Есть очевидное ограничение, что американское общество крайне болезненно относится к направлению существенных контингентов своих солдат куда-либо, в зону военных действий. Во-первых, это очень дорого, потому что стандарты содержания армии высокие. Во-вторых, если они, не дай бог, начнут гибнуть, то это болезненная история, которая подрывает репутацию президента как верховного главнокомандующего. И вот Обама, собственно, в 2008 году избрался на обещание, значит, вывести войска из Ирака. Он их вывел, там возникло исламское государство, дальнейшее известно. Значит, Трамп, очевидно, не готов на какую-то посылку войск. А вот предоставить вооружение он вполне может. И, в общем, нынешняя украинская армия, она не та, что была 4 года назад. Если ей будет предоставлена одновременно и финансовая помощь, и вооружение, она в состоянии будет за себя постоять.
Ну да, или идет речь, кстати говоря, уже о каких-то противокорабельных ракетах и радарах, которые можно поставить Украине. Там есть такие предложения.
Ну, на самом деле, все понимают, что единственная реальная гарантия безопасности страны — это присутствие хотя бы незначительного контингента либо американских, либо натовских войск.
То есть вот Россия в лице Путина боролась с тем, что в Севастополь придут якобы корабли НАТО, а может в конце концов получить базы НАТО на территории Украины?
Я думаю, да. Но здесь реально я бы не стал воспринимать весь этот конфликт с иронией, просто потому что, судя по всему, наш президент, у которого, естественно, оппозиции никакой нету.
Навальный есть.
Ну, Навальный. Оппозиция. Свободен в своих решениях и вполне может нацелиться на полное вытеснение и не только украинского судоходства, но и Украины из бассейна Азовского моря.
Слушайте, ну может же быть действительно такой вариант эскалации, если Трамп предъявляет ультиматум, вы там освободите корабли и моряков, а Путин может усилить давление на Украину, и Украина будет пострадавшей от всего этого сюжета. Есть такой сценарий, как вы думаете, Сергей?
Я считаю, что борьба с тем, чтобы гипотетически Украина могла стать процветающим государством, спокойным, стабильным государством, это то, чем, в общем, одна из целей путинской внешней политики последние годы. Россия должна воспринимать Украину как, вот как путинская пропаганда использует, да, этот термин, страна 404, Украина замерзла, Украины не существует, развалилась и так далее. Да?
Fail state,
совершенно верно вот вы говорите. И хотя мы видим на Украине уже пару лет экономический рост, он там начался раньше, чем в России, значит, и в общем, если сейчас не произойдет какое-то там резкого обострения военной конфронтации, я смотрю на ситуацию на Украине-то более-менее оптимистично. Но проблема в том, что если такая конфронтация возникнет, то тогда это будет тяжелым ударом и экономическим по Украине, потому что все силы придется, так сказать, потратить на пушки вместо масла. Да? Другого выхода в этой ситуации не будет.
Ну вот они военное положение ввели.
Ну, военное положение, я думаю, что связано еще и с там определенными внутриукраинскими раскладами, чтобы показать, что у нас тут главнокомандующий, так сказать, мышей ловит и заботится о стране, у него перевыборы скоро, в конце марта должны быть перевыборы. Значит, это я бы не переоценивал. Военное положение можно ввести, отменить.
Но оно на месяц, да?
Да, на месяц. Вот что реально для Украины было бы крайне обидным, это возобновление масштабных боевых действий.
Я
такой сценарий не исключал бы. Но мне казалось, что Путин на него может пойти скорее ближе к парламентским и президентским выборам следующим в России, То есть вот к циклу,
то есть не в Украине?
Циклу 21-го, да, не к украинскому электоральному циклу, а к российскому, к 21-24 годам, когда нужно будет российским избирателям что-то предъявить, в сфере экономики успехов нету.
Цены-то вырастут, значит, точно уже.
Да, в сфере гражданских свобод успехов нету. Ну вот еще повоюем с кем-нибудь, с Украиной, а может быть и с другими странами.
Хорошо, Георгий Фридрихович, что вы скажете? А действительно, не может Путин, предположим, рассчитывать на то, что, как он делает, вот он разводит, да, разные европейские страны, там, ну, в Италии есть популисты у власти, во власти, скажем так, да, у Японии есть интерес по поводу Курильских островов, и, возможно, вот будут переговоры в той же Аргентине по, так сказать, развитию диалога в сфере, так сказать, подписания возможного мирного договора, там поманили двумя островами, и вот на этом фоне разных таких разводок, ну, нажать на Украину.
Собственно говоря, на Украину пытается Россия нажимать все последние уже, дай бог, 5 лет. Да? И в этом смысле она немножко усилит давление, потом немножко откатит назад. Все это продолжается. В глубине души, я думаю, господин Путин понимает, что он не может расправиться с Украиной так, как он расправился или собирался, угрожал расправиться с Грузией. Украина все-таки большая европейская страна. И это несколько связывает ему руки. Но, тем не менее, вот эта вот тактика давления, а самое главное, что еще более, я думаю, не только опасно для ситуации в двусторонних отношениях, но и даже для психики людей, Россия последовательно всеми возможными средствами пытается унизить Украину. И эта тактика мне совершенно непонятна, даже с учетом всего того безумия, которое сегодня заложено в российской внешней и внутренней политике. Вот это вот стремление демонстративно унизить оппонента.
Но это каждый вечер на телеэкране.
Это, да, это на телеэкране, разумеется, но это и в реальной политике. Да?
Ну, ведь Лавров, Захаровой веселятся постоянно.
Фактически то, что произошло в районе Керченского пролива, и то, что там продолжает происходить, это, конечно же, попытка целенаправленно унизить Украину.
Ну да, в общем, теперь непонятно, откуда могут взяться в Украине какие-то пророссийские или более мягкие политики, если все время нагнетать конфронтацию. Вы будете только врагов плодить.
Ну,
и это, конечно, абсолютно нелогично. Так, может быть, они просто махнули рукой на Украину и ждут удобного какого-то часа, чтобы откусить еще кусок территории.
А Бог их
и
знает.
Все.
Нет, вы знаете, я не уверен, что это так. Все-таки, конечно, побаиваются, я думаю, того, что рано или поздно Украина добьется своей цели, либо станет членом НАТО, либо по образу и подобию Японии и Республики Корея заключит с Соединенными Штатами двусторонний договор о гарантиях безопасности. Это будет достаточная и вполне эффективная гарантия от любого ненападения со стороны других стран. Вопрос только в том, что, в общем, плата за такой договор или даже, кстати, за вступление в НАТО, я боюсь, может стать фактически отказ Украины не только от Крыма, но и от Донбасса.
Вот у нас сейчас на связи украинский политолог Вадим Карасев. Добрый день, и хотел бы вас спросить, как вы восприняли отказ Дональда Трампа от встречи с Владимиром Путиным, их сегодняшнее демонстративное неузнавание друг друга? Для Украины, наверное, в этих обстоятельствах полувойны с Россией все это приятно, и всякие заявления в поддержку европейские более мягкие.
Ну, это больше дипломатия жестов. Мы не уверены, что это реально дипломатия или реально стратегия. Но это хорошая новость для Украины. Но, Михаил, если позволите, вот две небольшие ремарочки к тому, что было сказано вот последним вашим спикером. К сожалению, не знаю, кто это был. Вы знаете, в чем проблема Путина? Что Украина только частично европейская страна. Она во многом еще остается постсоветской и византийской. И вот против такого лома, еще византийщины и постсоветщины, у Путина нет приема адекватного. Вот поэтому облом все время идет. Знаете, тут тоже элиты умеют интриговать. Не хуже, чем как в России. Может быть, это к счастью, может, к сожалению, но это так. И второй момент. Путину не нужны куски Украины. Крым – это отдельная, так сказать, кейс, отдельная тема. Ему нужна вся Украина. Ему не нужны украинцы. Ему не нужна какая-то часть Украины, там Донбасс. Ему нужна вся Украина как сфера влияния России. Вот за что идет борьба. За то, чтобы Украина не попала в сферу влияния, ну, Запада, там, геополитического Запада, Европы и прочее.
А зачем тогда, как сказал Георгий Кунадзе, зачем тогда унижать Украину ежечасно и ежедневно?
А это унижение не Украины, это унижение власти. Понимаете? Вот. Поэтому унижение власти для того, чтобы... власть имела меньше возможностей переизбраться нынешняя, для того, чтобы пришли новые игроки, новые силы, так сказать, более приемлемые, более лояльные. В Москве, которая, так сказать, на языке господина Лаврова называется более договороспособной. Ну, и Путина тоже. Вот на что расчет. Поэтому, вот первое, Путин сейчас не пойдет в большое наступление. Он ждет конца выборов. Выборов президентских и выборов парламентских. Во-вторых, его устраивают многие, так сказать, комбинации. И комбинация с президентскими выборами, даже действующий президент. Но главное, ему парламентские выборы интересуют. Потому что если парламентские выборы вот пройдут той конфигурации электоральных сил, которые сейчас, то там будет все-таки большинство не прозападных, а таких как бы либо нейтральных, либо больше скрыто пророссийских сил. То, что ваши спикеры говорили о том, что да, сегодня открыто не могут быть пророссийские силы Украины, это правда. Но это не значит, что их латентность не является, скажем так, угрозой для Украины или не является важными для Российской Федерации. Россия хотела бы вот такой вариант реванша в Украине, который сегодня в Грузии. Знаете, вот такой вариант вполне бы устроил бы. Это самый такой как бы минимум. Хотя по максимуму, конечно, ставки высокие для того, чтобы резко поменять власть и вместо действующего президента, который, хочу подчеркнуть, не так уже и является, ну, неприемлемым для России. Потому что есть более неприемлемые кандидатуры. Но, тем не менее, главное – это парламентская конфигурация. Парламентская республика, республика гетьманов или гетьманщина, вполне устраивающий Российскую Федерацию сценарий для Украины.
Вадим, скажите, пожалуйста, а вот военное положение, кому оно дало все-таки карты в руки? Вот это всего на месяц, да? Да еще и с запретом въезда российских мужчин в Украину, что здесь бурно в России, в общем, обсуждается.
Ну, что касается запрета на въезд, это больше такой дипломатический жест, политическая символика. Но в практическом смысле оно не играет роль. Президенту сегодня важно показать, что военное положение было введено не случайно. Даже на месяц, но не случайно. Что касается самого военного положения, то проблема не в том, что оно там будет отменено через месяц. Или оно там не на всю Украину распространено. В сознании это уже вся Украина. Реальность – это новая реальность, политическая, медийная, стратегическая реальность для Украины. И вот, конечно же, в этой новой медийно-стратегической реальности будут выпадать многие фавориты избирательной гонки, выпадать из гонки. Ну, по крайней мере, на позиции рейтинговых лидеров. Ну, смотрите, разве в этих условиях можно что-нибудь делать там комикам, шоуменам, певцам, рок-певцам и так далее? Нет. Они шансы теряют, причем они тают так, что, мне кажется, там через несколько недель мы получим новые социсследования, и там все будет понятно. Конечно же, в этих условиях верховный главнокомандующий получает шансы на второй тур. Но это не значит, что Юлия Тимошенко сейчас просто теряет. Финал, я думаю, в финале президентских выборов встретится Тимошенко и Порошенко. Что будет в финале, это другой вопрос. Но сейчас, конечно же, получают бонусы дополнительные, или, так сказать, бонус фаворита, те политики, те кандидаты, у которых есть опыт государственного строительства, опыт премьер-министра, опыт генерала в армии. У нас многие вот сейчас генералы, там руководители внешней разведки, внутренних войск собираются идти на выборы в разных статусах. Но тем не менее они заявляют о таких возможностях. Поэтому вот эта новая стратегическая реальность, она формирует новую стратегическую повестку выборов. И в этой стратегической повестке выборов, конечно же, верховный главнокомандующий получает хорошие перспективы. Но, тем не менее, Тимошенко остается в игре. Остаются в игре другие статусные политики. А вот те, которые получали рейтинги за счет какого-то, ну, скажем так, прикола, вот приколисты, так, избиратели-приколисты, им, конечно же, в этой новой стратегической реальности, электоральной стратегической реальности, просто не находится места.
Вадим, спасибо большое за интересный анализ, спонтанный. Ну что ж, теперь мы вернемся к Вашингтону. Владимир Абаринов, я хотел вас спросить. Ну, предположим, действительно, конфронтация будет продолжаться, ультиматум некий заявлен, он вряд ли будет выполнен, а санкционный вопрос, он висит. Вот есть ли такое сильное проукраинское и антипутинское лобби, которое продвинет более жесткие санкции, чем сегодня?
Ну, во-первых, мы знаем, что демократы теперь имеют большинство в Нижней Палате. И это, конечно, сильный такой афронт для администрации Трампа, которая сопротивлялась всеми силами принятию закона о санкциях. Теперь администрация просто обязана, значит, время от времени вводить эти факты. Ну, с определенной регулярностью, да, раз в полгода, пересматривать режим санкций. Это теперь закон. И у президента есть, конечно, полномочия, есть власть, значит, на основании там соображений национальной безопасности вывести кого-то или что-то из-под этих санкций. Но для этого нужны серьезные основания, действительно. Вот. Я думаю, что теперь еще труднее. Мы знаем, кстати говоря, что такие члены Конгресса, которые славились своей дружбой, что ли, с Кремлем, да, значит, прокремлевские такие, их было очень немного, конечно, в Конгрессе, они потеряли свои места, в частности, известный конгрессмен Дэйнер Арабакер, да, из Калифорнии, которого называли любимым конгрессменом Путина. Вот. А вообще, конечно, в Конгрессе по поводу санкций полный консенсус. Если посмотреть, как голосовали за этот закон обе палаты, то там просто считанные единицы против. Поэтому против голосовали. Поэтому даже если, допустим, президент будет, значит, будет пытаться, значит, применить свое право вето, то Конгресс легко это право вето преодолевает. Думаю, что сейчас вот в новом составе это еще проще сделать, чем в нынешнем.
Спасибо. Я Сергея хочу спросить, как экономист тоже. Ну вот обсуждаются разные меры. Действительно, может быть такой следующий ход, да? Там арест активов, например, одного из госбанков. Там Веб-Промсвязьбанк, Газпромбанк. Там запрет на фрахт судов из черноморских портов. И даже вот это вот отключение от доллара. А что действительно может по России ударить?
Значит, по России может ударить из вот законопроекта, как его, шести сенаторов, внесенных в августе, сокращенно я назову Грэма Менендеса. Значит, по России там сильнее всего бьет запрет на покупку российского долга. Россия занимает достаточно крупные средства, то есть мы там планово занимаем, значит, пару триллионов, так сказать, в год. Соответственно, и хотя у нас, так сказать, была ситуация в этом году благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть, которая позволяла занимать существенно меньше, но это не вечная ситуация, и сейчас мы видим, что она движется. Если запрет на покупку российского долга будет введен, особенно если он будет истрактован Минфином США в соответствии с нормами очень древнего, но не отмененного закона о торговле с врагом 1917 года столетней давности, то есть будет предполагать кросс-санкции против всех, кто покупает российский долг, а не только против американцев, то это будет серьезный удар по, скажем так, и даже скорее не столько по российскому бюджету, сколько по вообще репутации российской экономики как таковой, как структуры, с которой опасно иметь дело.
Георгий Кунадзе, вопрос все-таки о едином фронте Запада и Японии. Удается Путину расшатать его, например, курильской темой или нет?
В какой-то мере, я думаю, да, удается. Но в данном случае Япония, что называется, слабейший игрок на этом фронте. Просто потому, что в отличие от стран географического Запада, Япония является членом политического и экономического Запада. Но она абсолютно безразлична к тому, что происходит в Украине, в Сирии, да где угодно. У Японии свои собственные интересы достаточно противоречивые, свои собственные проблемы достаточно серьезные, не только с Россией, но и с Китаем, может быть, в большей степени с Китаем. И я думаю, что Япония по силу своих собственных интересов заинтересована в том, чтобы сохранять некую видимость добрых отношений с Россией. И для этих целей игра в подписание мирного договора, в очередную встречу, в обсуждение вопроса о том, отдаст ли Россия хотя бы хоть что-то Японии, это для Японии вполне пригодная тактика. Я думаю, что по большому счету ничем это, конечно, не кончится, но на какое-то время этого хватит, чтобы сохранять видимость хороших отношений между Россией и Японией. Что России на руку, просто потому что по факту можно говорить, что президент Путин всегда может отправиться в Токио, всегда может принять премьер-министра Японии в Сочи, а вот продемонстрировав тем самым, что ни в какой изоляции он не находится. Вот. Но каких-то больших перспектив я не вижу, и больше того, я бы сказал так, что когда и если эта игра в мирный договор провалится, а она обязательно провалится, это может привести к откату в российско-японских отношениях.
Хорошо. Ну и последнее, пожалуй. Все-таки волнуют ли людей в России вопросы войны и мира и въезда в Украину?
Волнует ли вас запрет на въезд мужчин в Украину?
Честно сказать, меня волнует только та ситуация, то, что мы не можем общаться вот со своими друзьями, как мы раньше общались. А, ну, я как бы туда не въезжаю, и родственников у меня таких близких нет, поэтому вот, ну, меня, как бы лично меня эта ситуация, ну, не особо задела. Сочувствую тем, которые не могут этого сделать в связи с этой обстановкой. Ну, думаю, все наладится.
Я не могу сказать, что сильно волнует. Но это, на самом деле, ерунда какая-то.
Конечно, волнует, я даже не понимаю, почему. Даже странно звучит.
Это их личное дело каждого государства, что запрещать. Поэтому как-то мне не интересует этот вопрос.
Я там родилась. Там могила моих родителей. Я туда не еду, потому что я боюсь. Я редко навещаю могилу. Я боюсь каких-то неприятностей.
Особо нет. Есть родственники на Украине, но пока особых там каких-то проблем с этим не испытываем, потому что они свободно сюда приезжают, мы встречаемся, общаемся.
В общем, похоже, люди в России живут в ином мире, не думая все-таки о войне, да, Сергей?
Ну, я надеюсь, что это нелепое решение украинских властей скоро будет отменено. Оно никому не выгодно, Путина никак не наказывает. Когда у вас дыра на границе зияет, смешно думать, что вам Гиркин в Жуляны прилетит на рейсы Аэрофлота.
Ну что ж, давайте на этом и закончим. Я благодарю Георгия Кунадзе, Сергея Жаворонкова, Владимира Абаринова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.